катализатор – это влияние люфта на устойчивость одного результата люфта. Мы с вами нарисовали модель люфта, да? Почему-то не все, что я нарисовал, нарисовали. Еще раз, чтобы я тоже не сказал.
Мы с вами говорим о том, что момент, который нас создает будет зависеть от амплитуды колебаний или от самого угла, в принципе, маленького этого ножа, не контактного колебания, а с наличием некого порога нечувствительности, что как раз определяется величиной. Все эти колебания или движения стабилизатора, которые находятся внутри этого диапазона, не приводят к возникновению момента стабилизации. Все, что выходит из границы, естественно, приводит к возникновению момента. Что нам должна подсказать логика? Когда мы находимся вот в этом диапазоне, то у нас с вами стабилизатор. Чего? Не стабилизатор. Да, нет у нас стабилизатора, пока мы здесь. И только когда мы сюда вышли, мы начинаем хвататься, якобы у нас стабилизатор. И что будет делать стабилизатор?
Убирать эти.
Стабилизатор стремится застабилизировать. Да, у него есть минимальная статическая ошибка. Вот если у вас статическая ошибка окажется меньше, чем дельта, что произойдет? Ну и вот этим вот моментом попытается скомпенсировать внешний, загнав стабилизатор вот сюда, а здесь стабилизация пропадает. Да, его опять побежал сюда. Да? Потом его моментом опять сюда, он опять сюда. То есть, в принципе, можно говорить о том, что такая нелинейность может быть неустойчивым положением возникновения неких автоколебаний, которые будут гонять наш стабилизатор. Да. И вообще вы себе как бы должны в голове отложить, что наличие любой нелинейности в канале обратной связи гарантированно приводит к появлению автоколебаний. Взять и просто так ввести эту нелинейность в нашу линейную систему мы не можем. Иначе все наши рассуждения в рамках линейной теории надо корректировать, надо переходить к нелинейной системе. Причем делать систему курса, мы хотим остаться в рамках линейной теории. Поэтому мы пытаемся просто воспользоваться теорией системы автоматического управления и линеризовать вот эту нелинейность в таком достаточно простом варианте. Предполагая следующее. Предполагаю, что у нас с вами есть линейная часть в нашем стабилизаторе, которая в основном входит сама платформа, сам объект с массой и так далее. Дальше у нас есть в обратной связи нелинейная часть. Которая формирует нам момент обратной связи, который мы подаем сюда. То есть у нас система получается вот такая. Нам ничто не мешает с вами на выходе нелинейной части. Сигнал, который мы здесь получаем, разложить, допустим, в ряд фейлов. Можем это сделать? Разложить ряд кодов. Можем это сделать? Можем это сделать. В принципе, мы это можем сделать для любого сигнала. Если у нас в контуре есть какие-то автоколебания или просто колебания, то мы здесь получим некие нелинейные колебания, которые начнем раскладывать в ряд Фурье. Естественно, получим первую гармонику, которая будет повторять эти колебания, а потом много-много кучи еще дополнительных гармоник на более высоких частотах. И все эти частоты мы подадим с вами вот в эту линейную часть. Что с этими частотами сделает линейная часть? В силу своей инерционности эта линейная часть отработает в эти воздействия фактически как фильтр. Она эту первую гармонику пропустит, а все остальные подарит. Она же частотная характеристика вот такая была, да? Вот такая. Низкие частоты мы усиливали, а все высокие давили. Поэтому первую гармонику она пропустит с хорошим коэффициентом, а все остальные будет давить, чем больше частота, тем больше давить. Поэтому мы, в принципе, вправе считать, что все вот эти вот сигналы гармоники, которые придут на линейную часть, на выходе фактически останется только одна первая гармоника. Остальные будут подавлены, ну, в той или иной степени. На практике это действительно приблизительно так и есть. Затем мы эту первую гармонику подадим на нелинейную часть, и опять здесь получим кучу всевозможных гармоник. Они опять приходят на линейную, и на выходе у нее опять только первая гармоника. То есть фактически вот эта вот линейная часть, она выполняет некую фильтрующую вот такую роль. Нет, так и выполняет, играет роль, выполняет что? Функцию. Выполняет функцию фильтрующую. И вот рассматривать всю эту систему мы можем только для этой первой гармоники. И момент стабилизации можем представить как функцию, зависящую от амплитуды колебаний внутри этого контура. Если мы ее линеризуем, то сам момент стабилизации будет зависеть от амплитуды колебаний внутри этого контура. Но это, собственно говоря, естественно, поскольку у нас момент стабилизации всегда пропорционален углу, правильно? Но все дело в том, что коэффициент пропорциональности он сам тоже будет зависеть тогда от амплитуды. То есть коэффициент обратной связи у нас будет зависеть от амплитуды колебаний внутри контура. Если так у нас был КС постоянный, то теперь он еще будет зависеть от амплитуды колебаний. Такие коэффициенты называют коэффициентами линеризации. Если вы откроете книжку Бесикерского-Попова, там, в принципе, все эти коэффициенты есть. Для нашего случая он может быть представлен следующим образом. Поскольку мы говорим о том, что у нас в канале будет не жесткость, коэффициент, который мы обозначили как R, и именно там у нас будет люфт, и именно там сосредоточена нелинейность, то, собственно говоря, в виде вот этого коэффициента линеяризации мы будем использовать некое новое значение R, назовем его эквивалентное, которое будет определяться следующим образом. Это будет R единица минус 2 делить на пи, арксинус d делить на а, минус d квадрат на а квадрат, корень из единицы минус, минус d квадрат. Это стандартная формула для вот такого типа минус. То есть у нас получается, что мы можем рассматривать эту систему как линейную, но с коэффициентом жесткости определяем вот по такой формуле. То есть не жесткость в цепи у нас будет не постоянная, как раньше, R, а зависящая от амплитуды колебаний внутри контура. То есть для одной амплитуды не жесткость одна, для другой амплитуды не жесткость другая.
А что такое
дельта?
Что?
Вот, два дельта. Величина люфта. Давайте попробуем построить график этой эквивалентности. Вот амплитуда. Замкнули цепь, и приходится, поэтому мы считаем, что там у нас никакой жесткости нет до величины дельта. После величины дельта мы будем рассматривать эту эквивалентную жесткость вот по этой формуле. Очевидно, что при А, то есть амплитуде колебаний внутри контура равный дельта, здесь у нас будет единица, 1 минус 1, 0, все это. Здесь единица, а синус единицы это.
Да.
Пи пополам.
Правильно, пи пополам, тут все сократилось, осталось единичка, 1 минус 1, 0. То есть вот отсюда, вот из этой точки мы с вами начнем. Стремящихся к бесконечности. Здесь у нас будет очень маленькая величина, то есть фактически арксинус будет близок к нулю. Здесь будет огромная величина знаменателя, значит, тоже все будет очень близко к нулю. То есть единица минус 0 на r, стремиться мы будем к величине r. При а стремящемся к бесконечности у нас эквивалентная r стремится к реальной нежесткости ведутки. Ну и стремиться она будет каким-то вот таким образом. С ростом амплитуды колебаний, допустим, автоколебаний, которые могут возникнуть, эта нежесткость будет увеличиваться вплоть до величины r. Поскольку мы говорим про колебания, понятно, что вот здесь она существует, а здесь ее вообще еще не существует, да, мы ее пробегаем. Именно поэтому нежесткость, она не сразу равна r, а только вот при а стремящемся к бесконечности. Когда мы с вами определились с этой нежесткостью, мы, в принципе, можем перейти к исследованию устойчивости, поскольку передаточные функции для стабилизатора с нежесткостью в канале обратной связи у нас с вами были уже составлены. Для разомкнутой системы W от S у нас было равно АС делить на D S D платформа S плюс 1 DR квадрат S квадрат плюс 2 DRS плюс 1. И, по-моему, так он значит.
На вертике еще.
КС. Д-платформа, да?
Д-платформа.
А, ну да, все. Ну, там у нас было D-платформа плюс DR.
Да.
Давайте это D0 обозначим, мы когда-то обозначали эту сумму DR плюс D-платформа как D0, то есть это некое суммарное демпферирование. На самом деле вопрос не столько в демпферировании, сколько в наличии дополнительного колебательного звена, которое появляется в передаточной функции разомкнутой цепи при учете нежесткости в канале передачи момента от двигателя к платформе. Постоянное времени TR. Постоянное времени TR у нас было чему равно? Корень из IR делить на R. Правильно? XI DR делить на 2 кореня из IR на R. Такие у нас были постоянные времени и коэффициент стухания времени. Естественно, что теперь, когда мы учитываем люфт, мы везде вместо нежесткости r должны поставить эквивалентную r. То есть вот здесь я должен писать эквивалентная, эквивалентная, тут эквивалентная, тут эквивалентная. И вот здесь везде поставить, значит, эквивалентная. И тогда эта получившаяся передаточная функция будет соответствовать случаю наличия люфта в канале обратной связи.
ИП тоже будет
квадрат? Кто? ИП. ИР? Нет, почему? Момент инерции. Какой будет такой стресс? Что у нас получится с частотными характеристиками? Ну, во многом получится то же самое. Что у нас для случая нежесткости, но, естественно, следует отличие. Thank you. сразу характеристика. Значит, я сразу говорю, я ее рисую без коррекции, которая необходима для обеспечения устойчивости.
Мы с вами помним, мы вот здесь должны вводить коррекцию, то, что вы контрольные должны сделать. Я просто хочу исполнять чертеж. Это все можно сделать, все будет устойчиво. Мы об этом говорили много раз, поэтому все это 10 раз перерисовывать я не хочу. Сейчас мы будем смотреть только на влияние люфта. Или может я вам нарисовать, это сейчас начнется. Пунктировать скорректированное, не пунктировать несколько. Устойчивость будет хорошо, но хороший статус связи, у нас хороший запас устойчивости.
Мы ввели еще одно корректирующее звено, вот это единственное Т2.
Это одно корректирующее звено, это дифференцирующее. Я вам рассказывал, что дифференциал нам нужен, чтобы увеличить демпфирование, перейти с одной стороны на минус первый, а периодически для того, чтобы за это дифференцирование вырастили шумы и не увеличились помехи. Поэтому после того, как мы закончили с коррекцией, когда нам уже не нужно дифференцирование, мы возвращаемся на минус второй. А иногда еще и на минус третий, можно на минус четвертый, на минус десятый, если большие шумы в системе. Характеристики, которые нарисованы на доске. Стабилизатор у нас устойчивый или неустойчивый? Как вы считаете?
После коррекции получается устойчивый, потому что надо заметить запас компонента.
Значит, он устойчивый, потому что мы ввели коррекцию на частоте среза, пересекаем его снаряд себе по минус первым наклоном. А не жесткость. Вернее, коэффициент CR не очень маленький, и пик, который возникает на частоте или жесткости, не пересекает ось 0 дБ. Поэтому система у нас устойчива. Если пик пересекал ось 0 дБ, система была неустойчива, потому что фаза была ниже минус 180, а амплитуда была бы выше 0 дБ. Если у нас система устойчивая, то любые колебания, в том числе и на частоте жесткости, в том числе и переходные процессы на частоте среза будут что делать? Если система устойчивая, что будет делать? Кто не знает? Что будет с колебанием, если система устойчивая? Затухать они будут, естественно. То есть вот в этой системе, которая у нас устойчива, колебания, их амплитуда, колебания будут затухать, амплитуда будет уменьшаться. То есть вот по этому графику мы начнем двигаться в эту сторону. Что будет происходить с эквивалентной жесткостью? Она в соответствии вот с этой вот штукой начнет уменьшаться из-за влияния люфта. Если эквивалентная жесткость начинает уменьшаться, то что происходит вот с этой постоянной линией?
Увеличивается.
Она возрастает. Следовательно, частота омега R эквивалентная, которая равна единице на T, R эквивалентная, будет
уменьшаться.
Следовательно, у нас начнет меняться частотная характеристика, и вот эта частота, которую я теперь должен писать эквивалентную, а вместе с ней и пик начнут двигаться в эту сторону. У нас амплитуда затухает, затухает, следовательно, меняется частота. И частота начинает двигаться в эту сторону. Это понятно, да? А теперь представьте, что у нас частота не жесткости была бы не здесь, а где-нибудь вот в этом месте. И у меня здесь был бы вот такой пик, который бы пересекал ось 0 дБ. Другой вариант рассматриваем, когда частота вот здесь. И мы пересекаем ось 0 дБ, фазовая характеристика минус пи пересечет гораздо раньше. И вот на этой частоте мы с вами потеряем устойчивость. Если мы с вами потеряем устойчивость на этой частоте, амплитуда колебаний начнет расходиться, да, она начнет расти, мы по этому графику пойдем сюда, R эквивалентная будет увеличиваться вплоть до величины R. Если R увеличивается, то частота этого пика начнет сдвигаться вправо, и сам пик пойдет вправо.
Это если у нас R увеличивается.
Система неустойчивая. Амплитуда возрастает, расходящееся колебание. Следовательно, жесткость в соответствии с графиком растет. Жесткость растет, частота, на которой возникают эти колебания, растет. До каких пор вот этот пик будет двигаться в эту сторону, а этот пик в эту сторону?
Все время так будет. Ну, даже будет жесткость меняться.
Все время не может, потому что вот этот пик двигается в эту сторону. Как только он пересечет 0 дБ, система станет неустойчивой, амплитуда начнет расходиться, частота начнет увеличиться, он пойдет обратно. Рано или поздно все это дело остановится на той частоте, на которой у нас пик будет совпадать с нулем. Туда он не может двинуться, потому что когда амплитуда начнет увеличиваться, его потащит в эту сторону, сюда он не может двинуться, потому что амплитуда начнет уменьшаться, его тоже потащит в эту сторону. Это у него единственное устойчивое положение, в котором он может двигаться. Я имею в виду пик. Поэтому система таким образом настроится, что она выйдет вот в это положение. А что означает, что пик у нас дойдет до точки 0 дБ и не будет ее пересекать? Это значит, что мы находимся на границе устойчивости. А если мы с вами находимся на границе устойчивости, то любые колебания, возникающие на этой частоте, будут какими? Они будут не затухающими. Они затухать не будут, но и расходиться не будут. Это будут автоколебания. Возникнут колебания с постоянной амплитудой, и они у вас будут постоянно существовать в данном. Назвать такой стабилизатор устойчивым мы не можем. Поэтому наличие люфта однозначно должно приводить к появлению автоколебаний. В принципе, на лабораторной работе вы это могли бы увидеть, но я боюсь, что там уже такое трение со временем, что оно все это дело спокойно гасит. В принципе, на одном двигателе там стабилизатор, по-моему, работает, так как колебания возникают очень часто. Но по теории наличие такой нагонялисти должно приводить к появлению автоколебаний. На частоте, на которой модуль передаточной функции WRTS при S равном G омега равен чему? Чему вот на этой частоте равен модуль передаточной функции? То есть амплитуда частотная характеристика.
Угу.
Ну? Чего? Да, все есть. Надо думать быстрее чуть-чуть. Чуть-чуть. То есть логарифм равен нулю, конечно, единица. Соответственно, если мы приравняем, то найти частоту отсутствует. Ну, мы не будем этим заниматься, но факт в том, что будет некая частота, на которой возникнут автоколебания в системе. Поэтому вывод один, люфта нужно. От люфта нужно избавляться. Либо вообще люфта не ставить, либо если ставить люфта, то, соответственно, два движителя с выбором люфта. И сегодня мы с вами переходим к силовым геостабилизаторам. Пишите себе такой достаточно большой заголовок. Одноосный силовой геостабилизатор. Мы с вами будем о нем разговаривать на месяца два. Одноосный силовой геостабилизатор. Как я вам уже говорил, история развития гироскопических стабилизаторов диктует, конечно, необходимость рассматривать сначала силовые стабилизаторы, затем уже декаторы, поскольку именно так они появлялись на свет, скажем так, сначала силовой, только потом декаторы. Обусловлено это было, естественно, тем, что изначальные попытки создать некие стабилизирующие устройства базировались чисто на свойствах гироскопа. Когда пытались использовать способность гироскопа сохранять неизменное направление кинетического момента в инерционном пространстве для стабилизации не только самого гироскопа, но и какого-то объекта, который на гироскоп можно было установить. Мы с вами рассматривали такие варианты таких стабилизаторов, с помощью которых стабилизировали легковые автомобили, железнодорожные вагоны. В принципе, там сам гироскоп осуществлял эту самую стабилизацию. А объект стабилизации выполнял функцию наружной рамки такого гироскопа. Но, как я вам говорил, схема эта обладает определенными недостатками. Назвать ее именно стабилизатором достаточно сложно все-таки. Но есть такой термин непосредственный стабилизатор, когда стабилизация осуществляется только гироскопическими свойствами. Силовой стабилизатор все-таки это устройство чуть-чуть более сложное. И потребность создания такого устройства была обусловлена следующим обстоятельством. Перед следующим обстоятельством мы в следующем разделе с вами сейчас попытаемся выяснить. Поэтому заголовок себе напишите: астатический гироскоп как гиростабилизатор. Астатический гироскоп как гиростабилизатор. В чем заключается задача гиростабилизатора? Задача гиростабилизатора заключается в сохранении неизменном положении объекта стабилизации в инерциальном пространстве и управлении этим положением. То же самое способен выполнять сам гироскоп. Он сохраняет свое положение неизменное в инерциальном пространстве и также позволяет управлять этим положением. Поэтому изначально идея была очень простая. Взять трехступенной гироскоп. Поскольку мы говорим про одноосный гиростабилизатор, на наружную рамку его установить какой-то объект стабилизации. Положим какой-то оптический прибор. Если сам гироскоп будет сохранять неизменно свое положение в инерциальном пространстве, то, по идее, и положение этого объекта стабилизации должно сохраняться неизменно в инерциальном пространстве. помешать объекту стабилизации сохранять свое положение в нейтральном пространстве может только внешнее воздействие в виде внешнего момента, приложенного к этому объекту стабилизации по оси стабилизации. Поэтому мы и будем рассматривать поведение такого устройства под действием приложенного к нему внешнего вредного момента по оси стабилизации. Причины возникновения этих внешних моментов мы с вами уже обсуждали несколько лекций назад. Все, они здесь все такие же. Этот внешний момент действует со стороны основания на наружную рамку гироскопа. И через эту наружную рамку передается на сам гироскоп. Соответственно, действует на сам гироскоп. Гироскоп, будучи трехстепенным, начинает под действием этого внешнего момента прецессировать, стремясь совместить вектор H с вектором момента внешних сил. Таким образом, чтобы с конца скорости прецессии мы наблюдали это вращение против часовой стрелки по кратчайшей дуге. Возникает угловая скорость вектора с точкой. Когда мы с вами говорим про принцип действия, мы всегда его рассматриваем на неподвижном основании. Поэтому абсолютная угловая скорость прецессии, она же будет относительная, поскольку основание неподвижно. И это означает, что вектор H начнет двигаться в инерциальном пространстве, гироскоп начнет сопротивляться такому движению, возникновением гироскопического момента, который будет направлен вниз, поскольку с его конца я должен наблюдать совмещение вектора кинетического момента с вектором скорости прецессии с точки по кратчайшему пути против часовой стрелки. Скорость прецессии у нас будет определяться как m эгрегатинки внешней, деленная на h косину сверху, учетом эффективной составляющей кинетического момента. Гироскопический момент по оси y чему будет равен? Если мы предполагаем, что у нас вектор h отклонен на какой-то угол бета от положения перпендикулярного плоскости наружной рамки, то, соответственно, ось y, связанная с гироскопом, отклонена от оси y1 тоже на угол β. Оси x, y, z, давайте сразу все запишем, связаны с кожухом. То есть это оси резали практически. Z0 и Y1 это оси связанные. Если мы прецессируем вокруг оси X угловой скоростью бета с точкой, то гироскопический момент, который будет возникать, будет направлен по оси Y. По оси перпендикулярной бета с точкой и перпендикулярной кинетическому моменту. И этот момент, ly, будет равен h на бета с точкой, поскольку углы между ними 90 градусов, мы можем использовать скалярное произведение. Но нас с вами интересует проекция этого гироскопического момента на ось y1. Соответственно, я должен ее домножить на косинус угла бета. Поэтому здесь будет h на бета с точкой на косинус бета. Подставляю сюда бета с точкой, я получаю равенство гироскопического момента внешнего. При этом мы с вами всегда говорили о том, что гироскопический момент приложен со стороны гироскопа к телам, воздействующих на него внешним моментом. Внешний момент ny1 внешний передается на гироскоп со стороны рамки, поэтому гироскопический момент гироскоп прикладывает также к рамке. В результате на рамку действуют два внешних момента. Один со стороны основания, другой со стороны гироскопа. Они направлены в разные стороны, равны друг другу. Соответственно, рамка остается в том же положении, в котором она была. Все это происходит мгновенно. И рамка у нас отклонится. Успевает или не успевает?
Очень маленький.
Значит, по прецессионной теории все это происходит мгновенно, момент уравновесия, ошибки никакой нет. И стабилизатор выполняет свою функцию. Внешний момент скомпенсирован, движения вокруг оси действия момента нет. Однако здесь нужно учитывать два фактора. Первый фактор. Совершенно правильно было сказано, что кроме прецессионной теории есть нотационные колебания. В результате этих нотационных колебаний возникает сама прецессия. Возникает она, ну, мгновенно с точки зрения самой прецессии, а с точки зрения вообще перекладывания движения. Конечно, она возникает не мгновенно. И прежде чем она достигнет своего значения, гироскоп вокруг оси Y1 успеет провернуться на небольшой уголок, равный чему? Значение нотационного образца совершенно правильно. То есть MY1 внешний делить на h квадрат косинус квадрат бета умноженное на а нулевое момент уравновесия по оси x. Этот нотационный бросок будет ошибкой стабилизатора фактически. Это будет ошибка гиростабилизатора. При этом у нас будут существовать нотационные колебания, которые при наличии демпфирования постепенно будут затухать. Правда, если демпфирование не очень большое, то и затухание это будет достаточно длительное. Поэтому сами нотационные колебания будут представлять собой переходной процесс установления вот этой ошибки и качество этих переходных колебаний, вернее, качество затухания этих нотационных колебаний будет представлять собой качество переходного процесса гиростабилизатора. Нотационный бросок у нас определяется величиной квазиупругой жесткости, которая есть в этом гироскопе, которая равна h квадрат на косинус квадрат b делить на a нулевое. И все было бы ничего, поскольку, ну, нотационный бросок, ошибка, да, ошибка есть всегда. Индикатор стабилизатора тоже есть ошибка. Но вся проблема в том, что если момент внешний действует у нас достаточно долго, то для того, чтобы существовала такая стабилизация, необходимо наличие скорости прецессии вокруг оси x. При этом угол бета у нас будет постоянно нарастать. Ну, в самом худшем ситуации мы просто совместим рамки, у нас вообще гироскоп перестанет работать. Допустим, даже если не доводить до совмещения рамок, за счет того, что у нас возрастает угол бета, у нас уменьшается эффективная составляющая кинетического момента, следовательно, уменьшается квазиупругая жесткость, следовательно, увеличивается нотационный бросок, то есть ухудшается точность стабилизатора. Угол бета все больше и больше, и гироскоп все больше и больше начинает отклоняться по оси стабилизации. Поэтому использовать такое устройство продолжительное время мы с вами не сможем. Но...
Это почему он будет увеличиваться все больше и больше?
Потому что есть бета с точкой.
Ну, она же попадет.
Если бета с точкой не будет, не будет гироскопического момента. То есть для того, чтобы моменты были равновешены, необходимо наличие бета с точкой. То есть угол будет все время нарастать. Поэтому использовать такое устройство можно только непродолжительное время. Совершенно очевидно, что на Земле такие устройства не получили применения. Но достаточно успешно используются в космосе, где возмущающие моменты маленькие, силы тяжести там нет, трения там практически нет, все там невесомости хорошо висит, и баланса нет. Поэтому там гироскоп раскрутили. И дальше он сам замечательно все уравновешивает. Немножечко прецессируя. Ну, вот через несколько месяцев он, допустим, допрецессирует до угла бета градусов 60, его возьмут, насильно вернут обратно и опять отпустят. И он будет благополучно работать дальше, пока не накопит эти вот 60 градусов. Земле это удовольствие не проходит, моменты могут быть достаточно большие, скорость может оказаться достаточно большой, поскольку в космосе есть возможность поставить большой маховик с большим кинетическим моментом, и скорость прецессии еще больше снизить. На Земле такой возможности нет, гироскопы обычно по массе ограничены, поэтому использовать такое устройство на Земле в качестве гиростабилизатора навряд ли получится. Ну, там несколько минут подержит, потом, конечно, будет. Поэтому нужно было придумать что-то, что дало бы возможность использовать вот эти вот свойства гироскопа для обеспечения стабилизации. В принципе, что нужно сделать, чтобы вот этот стабилизатор все-таки работал достаточно долгое время? Ну, поскольку самое неприятное здесь это наличие скорости прецессии, было бы желательно остановить эту скорость прецессии, при этом сохранить стабилизацию. Собственно говоря, вот силовой стабилизатор, он как раз эту задачу и решает. Отдельно хочу остановиться на термине силовой стабилизатор. У меня есть минута. Мы с вами говорили о том, что принципиальным отличием силовой стабилизации является участие самого гироскопа в процессе стабилизации. То есть в силовом стабилизаторе гироскоп оказывает силовое воздействие на платформу. Он не то что действует гироскопическими моментами на платформу, но и оказывает этими моментами влияние на характер движения этой платформы. То есть он способен изменить характер движения этой платформы. Потому что индикатор он там тоже действовать может, но повлиять на ее движение он не способен. Силовому это основная его задача. Он своими гироскопическими моментами способен влиять на основание, то есть оказывает не на основании, а на платформе, то есть оказывает на платформе силовое воздействие, поэтому силовое. Тут путаница не было, то нет, ты приходишь, говорит силовое, потому что привод есть, а ты не в приводе. А продолжим просто привод. Можно остановить прецессию гироскопа, если мы с вами хотим сохранить стабилизацию. Повысить предложение. Здровский в 1932 году знал гораздо меньше, чем вы сейчас. Однако он предложил, но вы не можете.
Ну, создать. Возвращать
гнездо. Кого возвращать?
Х. Ось Х.
Возвращение гнездо?
Да.
То вариант хороший. Как? Что если я остановлю прецессию, то у меня не будет гироскопического момента, если это не будет стабилизации. Значит, надо момент внешний уравновешивать чем-то другим, а не гироскопическим. Поэтому Ноздровский в свое время предложил такой вариант. Он предложил поставить по оси, пожалуйста, перерисуйте схему, да? По оси Х поставить датчик угла и сигнал с этого датчика угла подавать на двигатель, установленный по оси стабилизации. Двигатель получил название двигатель разгрузки, сама система обратной связи, система разгрузки, поскольку эта система разгружает гироскоп от необходимости компенсировать внешний момент. То есть сначала гироскоп нагружен внешним моментом, потом его разгружаем. просто так взять какой-то готовый гироскоп и причекрыжить к нему на наружную рамку какой-то объект стабилизации не всегда получается. Потому что, понятное дело, гироскоп бывает разного размера, но если не стабилизировать вот такую чушку, то ее уже на гироскоп не придет. Поэтому, естественно, нужно создавать некий... некое новое устройство, которое будет включать в себя гироскоп. Поэтому в самом общем виде одноосный силовой гиростабилизатор представляет собой... Вы рисуете?
Да.
Я уже два раза рисую. Значит, поскольку стабилизировать нужно различные объекты, которые просто на гироскоп не поставишь, естественно, нужно, значит, выбирать какой-то новый... устройство, которое называется наоснование. Поэтому в самом общем виде одноосный силовой гиростабилизатор.
Заголовок не написали? Давайте напишем заголовок перед вот этой схемой.
Одноосный силовой гиростабилизатор. Одноосный силовой гиростабилизатор.
Кто? Кто? Кто?
Но там был статический гироскоп, а здесь одноосный силовой. Там же был под заголовок.
Да.
Ну вот, ты вот лишь это по статическому, а то вы все будете думать, что это все к статическому. А это уже сам силовой стабилизатор. Значит, в самом общем виде одноосный силовой гиростабилизатор представляет собой платформу с одной осью стабилизации. Двухстепенным гироскопом, в скобочках можно написать сухим, имеется в виду не поплохого. Гиростабилизатор представляет собой платформу с одной осью стабилизации, с установленным на ней двухстепенным гироскопом, в скобочках сухим, таким образом, что ось его чувствительности совпадает с осью стабилизации. И систему разгрузки. Значит, представляете собой платформу с установленным гироскопом и систему разгрузки. Еще раз. Одноосный силовой гиростабилизатор представляет собой платформу с одной осью стабилизации, с установленным на ней сухим двухстепенным гироскопом, таким образом, что ось его чувствительности совпадает с осью стабилизации и система разгрузки. Выглядит вот таким образом. Что?
Сухим трехстепенным гироскопом.
Двухстепенным гироскопом, таким образом, что ось его чувствительности параллельно оси стабилизации и систему разгрузки. Обе схемы, показанные на доске, они эквивалентны. Это одна и та же схема. Поскольку мы говорим о силовом принципе стабилизации, вот этот двухстепенной гироскоп своими гироскопическими моментами способен влиять на характер движения платформы, следовательно, он воспринимает платформу как свою наружную рамку, а ее степень свободы как свою. Поэтому этот гироскоп вместе с платформой становится у нас трехстепенным.
То есть размер гироскопа больше, чем размер платформы? Ну, масса.
Просто он может ее повернуть. Ну, это большой кинетический момент такой. Это не обязательно иметь большую массу, большие размеры. Хотя, конечно, они должны быть существенными, естественно, чтобы повернуть. Канал разгрузки представляет собой следующую цепочку. Угол бета является датчиком угла. по оси X. Дальше сигнал поступает на усилитель. И дальше на двигатель разгрузки, который формирует так называемый момент разгрузки. Да, ОС — это объект стабилизации.
Кстати, там в определении можно было написать, что представляет собой платформу с гироскопом и объектом стабилизации. Это очевидно, объект стабилизации должен быть установлен на платформе. Я в дальнейшем буду говорить в основном платформе, но понятно, что на платформе должен стоять тот объект, который мы стабилизируем.
Каждый из элементов, входящих в контур этой обратной связи, обладает своим коэффициентом передачи. Здесь K датчик угла, здесь K усилителя, здесь K двигателя. Соответственно, мы получаем произведение этих коэффициентов. Его мы будем обозначать как КР. Коэффициент канала разгрузки, либо просто коэффициент разгрузки. Для вот этого случая, который здесь показан, мы получаем, что момент разгрузки у нас равен коэффициенту разгрузки на угол β. То есть зависимость между моментом разгрузки и углом бета у нас здесь линейная. В силовом стабилизаторе, в отличие от индикаторного, характеристика канала разгрузки может быть не только линейная. Если она линейная, то у нас момент разгрузки от бета зависит линейно. Кроме этого, она может быть какая? Кроме линейной зависимости, какая будет зависимость?
Не линейная.
Обратная связь. Не. Релейная. И третья. Какая? Ну, понятное дело, что на практике мы всегда будем на двигатель упираться, потому что рано или поздно у нас насыщение двигателя возникает. Но только вопрос в том, что это насыщение должно возникать не в рабочем уже варианте. Да? Во всех рабочих режимах насыщение быть не должно. Мы с вами будем рассматривать тот стабилизатор только с линейным контуром обратной связи, когда у нас момент разгрузки пропорционален углу бета по оси х. Принцип действия силового стабилизатора заключается в следующем. Принцип действия силового стабилизатора, на мой взгляд, посложнее, нежели принцип действия индикатора. В индикаторе стабилизатора, в принципе, от гироскопии осталось только то, что мы используем гироскоп в качестве чувствительного элемента. А дальше просто система с обратной связью, прямо система слежения, которую, собственно, гироскопить-то мало. В данном же случае, поскольку гироскоп участвует в процессе стабилизации, напрямую гироскопический стабилизатор своими гироскопическими элементами стабилизирует энергию. Рассматривать принцип действия мы будем по-прежнему под действием внешних моментов, действующих по оси стабилизации.
n плюс 1 умножить. По-прежнему оси x, y, z это оси резали. Напоминаю, что оси резали это статические оси. Они участвуют во всех движениях гироскопа, кроме вращения вокруг оси z и угловой скоростью, собственно, вращения песочка. То есть это оси связаны с кожухом гироскопа, с внутренней рамкой его практически. x1, y1, z0 это оси, связанные с рамкой. Соответственно, ось Y1 – это ось стабилизации. Ось X – это ось прецессии. В дальнейшем мы с вами будем пользоваться всегда вот этой кинематической схемой, поскольку она более понятна, то есть сразу видно, что гироскоп трехступенной. Но на практике силового стабилизатора на платформу или на объект стабилизации устанавливается двухступенной гироскоп, который обладает такой величиной кинетического момента, что способен оказывать воздействие силовое на платформу. То есть способен ее вокруг ее оси, у которой есть степень свободы, повернуть, остановить, то есть как-то на нее воздействовать и менять характер ее движения. Поэтому такой вот гироскоп двухступенной вместе с платформой мы имеем право считать трехступенным. И, соответственно, перейти вот от этой кинематической схемы вот к этой кинематической схеме. И в дальнейшем уже принцип действия рассматривать на ее примере. Поскольку мы договорились, что гироскоп мы рассматриваем как трехступенной, то под действием внешнего момента что у нас будет происходить?
Прецессия.
Значит, на самом деле принято принцип действия силового стабилизатора рассматривать в три этапа. Мы с вами будем поступать точно так. Первый этап это очень маленький этап. Это этап фактически вот мгновения при t равном нулю, когда угол бета у нас еще равен нулю. Мы прикладываем внешний момент и рассматриваем первое мгновение поведение стабилизатора. При t равном нулю, то есть при бета равном нулю, при действии вот такого внешнего момента на стабилизатор, он действует на объект стабилизации, на рамку, потом действует на гироскоп. Гироскоп начинает прецессировать, как это было вот в предыдущем случае, и прецессировать с угловой скоростью бета с точки. Чему равно? Внешнему моменту, деленному на кинетический момент. Угол бета у нас равен нулю, никакого косинуса бета нет. У нас возникает прецессия, равная m на h. Как только возникает прецессия, то есть вектор h начал двигаться в инерциальном пространстве с этой угловой скоростью, или пытается начать, то есть скорость появилась, угла еще нет, но скорость уже есть, возникает гироскопический момент, который сопротивляется этому движению и направлен так, чтобы с его конца мы видели совмещение h с бета с точкой против часовой стрелки по кратчайшему пути. Направлен этот гироскопический момент будет вниз по оси y1, поскольку угол бета равен нулю. И этот гироскопический момент у нас будет равен h на бета с точкой, то есть равен внешнему. Приложен он будет со стороны гироскопа к рамке, то есть к объекту стабилизации. В результате на первом этапе стабилизации внешний момент со стороны основания и момент гироскопический со стороны гироскопа, оба одинаковые, но направленные в разные стороны, будут приложены к объекту стабилизации. В результате к объекту стабилизации, можно считать, моменты не приложены. Объект стабилизации остается на месте. И я вам так на вход даю. Мы с вами рассматриваем все по прецессионной теории. Что там будет с нотацией, это потом. Значит, по прецессионной теории моменты уравновесились. На первом этапе внешний момент полностью уравновешивается гироскопическим моментом.
Но у нас же, ну, скорость может быть ускорение, чем
у так ты в нутацию лезешь. Не лезь пока в нутацию. Прецессия и скорость прецессии возникает мгновенно.
Это по прецессии.
Скорость прецессии, постоянная скорость прецессии, равная mnh, возникает мгновенно. То, что она там нарастает в результате инерционных колебаний, это отдельная песня, мы об этом будем говорить. Сама скорость в этой точке, состоящая из скорости инерционных колебаний плюс скорость прецессии, конечно, не мгновенная. Скорость прецессии постоянно мгновенная. Она будет колебаться, но уже двигаться. Поэтому на первом этапе у нас с вами гироскопический момент полностью уравновешивает внешний. Второй этап. При t больше нуля. Из-за того, что у нас есть скорость прецессии бета с точки, у нас появляется не нулевой угол бета. Как только у нас появляется не нулевой угол бета, мы измеряем этот угол с помощью вот этого датчика угла, усиливаем и подаем на двигатель разгрузки. Двигатель разгрузки создает момент разгрузки, направленный вниз и приложенный к объекту стабилизации, то есть к наружной рамке, то есть к платформе. Момент разгрузки равен Hr. Этот момент для гироскопа будет внешним. И поскольку мы с вами выбираем здесь отрицательную обратную связь, этот момент разгрузки будет направлен в противоположную сторону внешнего. В результате на объект стабилизации, а следовательно и на гироскоп, теперь будет действовать разница моментов дельта m y1 равная m y1 внешний минус m y1 разгрузки. Ну, в принципе, они оба внешние, просто этот мы внешним обозначаем как бы извне пришедшую разгрузку, мы создали сами. И вот этот момент дельта m y1 будет действовать на гироскоп. Следовательно, гироскоп будет продолжать прецессировать с угловой скоростью бета с точкой, но только теперь равный не m y внешний делить на h, а равный дельта m y1 деленное на h, и тут я уже должен написать косинус бета. Гироскоп будет по-прежнему продолжать прецессировать, но уже с меньшей скоростью. Но мы так думаем, с меньшей, потому что у нас дельта должна быть меньше, чем у y внешней. Ну, правда, если бета начнет расти, там могут быть какие-то коллизии, но вообще меньше. То есть скорость гироскопа начнет замедляться. Что при этом будет происходить с гироскопическим моментом? Ну, во-первых, поскольку у нас вектор h отклонился от направления z0, то гироскопический момент теперь у нас будет направлен по оси перпендикулярной плоскости z, x, то есть по оси y. Гироскопический момент будет направлен вот сюда. И равен m y гироскопический h на бета с точкой. Поскольку нас интересует его проекция на ось стабилизации, мы должны домножить его на косинус бета, и тогда получим m y1 гироскопический как h косинус бета на бета с точкой. И, соответственно, он будет равен дельта m, y1. Что очевидно? Действовал на гироскоп момент внешний, гироскопический был равен внешнему. Теперь действует на гироскоп момент дельта m, y1, гироскопический равен дельта m, y1. То есть гироскопический равен тому моменту, который действует на гироскоп. А дельта m, y1 мы с вами знаем, это m, y1 внешний минус m, y1 разгрузки. Поэтому гироскопический момент будет равен разнице двух внешних моментов, действующих на объект стабилизации, и тоже будет приложен к объекту стабилизации, но со стороны гироскопа. В результате сумма моментов, действующих на объект стабилизации, равна нулю. Движения объекта стабилизации по-прежнему нет. На первом этапе он у нас стоял на месте, потому что внешний момент был уравновешен гироскопическим. На втором этапе он у нас стоит на месте, потому что внешний момент уравновешен. Внешний момент на втором этапе. Если я перепишу вот это последнее выражение, у меня получится, что внешний момент у меня уравновешивается суммой моментов разгрузки и гироскопической. Потому что гироскопический уравновешивает разницу, следовательно, внешний – это сумма гироскопического момента плюс момент разгрузки. Что у меня происходит дальше? Дальше у меня скорость бета с точкой остается, она еще есть. Следовательно, угол бета из-за наличия этой скорости продолжает расти. Если угол бета растет, то момент разгрузки растет. Следовательно, разница дельта МY, которая действует на гироскоп, уменьшается. Раз уменьшается эта разница, то и скорость прецессии гироскопа продолжает уменьшаться. Скорость прецессии гироскопа уменьшается, следовательно, гироскопический момент уменьшается. В результате момент разгрузки растет, гироскопически уменьшается, их сумма всегда равна внешнему. То есть на втором этапе у нас происходит перераспределение ролей. На первом этапе все делал гироскоп, потом гироскопический момент уменьшается, на его место постепенно-постепенно приходит момент разгрузки. Мы заменяем гироскопический момент моментом разгрузки. Функцию стабилизации и уравновешивания внешнего момента мы постепенно перекладываем с гироскопа на привод разгрузки, на двигатель. Угол бета у нас будет на втором этапе продолжать расти. И до каких пор он будет расти? На третьем этапе этот угол бета достигнет такого значения бета со звездочкой, когда произведение КР на бета со звездочкой, то есть в момент разгрузки, окажется полностью равным внешнему. Рано или поздно мы дойдем до такого значения угла, когда у нас момент разгрузки окажется полным равным внешнему. Если это произойдет, то разница этих моментов будет равна нулю, скорость прецессии будет равна нулю, гироскопический момент будет равен нулю. То есть на третьем этапе мы полностью заменили гироскопический момент моментом привода. В результате прецессии мы с вами остановили. Конечно, на какой-то уголочек бета мы повернемся, но зато у нас уже нет прецессии, и дальше мы совершенно спокойно с вами можем работать на этом стабилизаторе бесконечно долго. Ну, пока есть питание. При этом угол бета, на который мы успеем повернуться, чему будет равен? Ну вот из этого выражения мы его запросто можем найти. Это будет бета со звездочкой, равная m y внешне, делить на кайл.
То есть чем больше r, тем быстрее, тем меньше угол будет.
Ну, в принципе, в хороших стабилизаторах угол бета 1 градуса превышать не должен. Поскольку мы с ростом бета теряем момента и так далее. Поэтому стараются больше градусов не делать. Но поскольку коэффициент КР определяет не саму статическую ошибку или ошибку в классе стабилизации, как это было в индикаторном стабилизаторе, где, собственно говоря, коэффициенты обратной связи должны быть там на уровне 10,6, 10,7 сантиньютонов на сантиметр. Здесь требования гораздо мягче, коэффициент обратной связи может находиться на уровне 10,4, 10,5 сантиметров на сантиметр. Если вы еще раз вот посмотрите на то, что мы с вами написали по принципу действия, то увидите, что мы ни разу нигде не обмолвились о том, что объект стабилизации платформы хоть как-то начали двигаться вокруг оси стабилизации. Это означает, что статическая ошибка стабилизации на основе силового стабилизатора, но других ее нет. Мы даже с места не сдвинулись. Не говорю про мутацию. В смысле, прецессионной теории мы даже с места не сдвинулись. То есть ошибки стабилизации у нас никакой нет. Статическая. Статическая ошибка. Поскольку у нас в процессе стабилизации участвуют два момента, гироскопический и момент разгрузки, возникает вопрос, а какой из этих моментов важнее, главнее, так сказать? Какой имеет, какой играет более важную роль в процессе стабилизации? Из двух моментов, которые компенсируют внешние, гироскопические и моменты разгрузки, какой из них является, скажем так, играет более важную роль в процессе гироскопического? А какой, скажем так, какой основной, какой второстепенный?
Ну, будет гироскопическим, не будет стабилизацией.
Основным моментом в силовом стабилизаторе, который уравновешивает внешний, является гироскопический момент. Момент двигателя – это момент вспомогательный, он нужен только для того, чтобы остановить рецессию. А основную стабилизацию осуществляет сам гироскоп, гироскопический момент. То есть канал разгрузки в силовом стабилизаторе, в отличие от индикатора, является второстепенным. Требования к нему гораздо ниже, чем требования к каналу обратной связи в индикаторном стабилизаторе. Именно поэтому я здесь вообще нарисовал один двигатель. Тут, в принципе, даже нет необходимости люфт выбирать, вот так по-хорошему. Можно оставить с люфтом, можно оставить с нежесткостью. Того влияния, какое эти факторы оказывают в индикаторном стабилизаторе, здесь не будет. Потому что до тех пор, пока у вас не сработает этот привод и не создаст момент разгрузки, у вас этот внешний момент совершенно замечательно будет уравновешиваться гироскопом. Поэтому вот этот канал может быть медленным, он может быть не очень точным. Его неточность на точности стабилизации не скажется, потому что пока он сам не начнет работать в полной мере, все будет делать за него гироскоп. А потом постепенно вот этот канал там, ну, постепенно будет нарастать, дойдет до нужного угла и все застабилизирует. В индикаторном стабилизаторе этого нет, там все делает канал обратной связи, поэтому там требования очень жесткие, все должно быть быстро, мгновенно, без запаздывания. Здесь этого нет, здесь этот канал вспомогательный, вступает в работу постепенно, давая возможность гироскопу обеспечить требуемую стабилизацию. И графически мы с вами можем следующим образом показать, как это изменяется в процессе стабилизации. Итак, если мы построим зависимость моментов от времени. Внешний момент у нас постоянный. Мы его приложили, он у нас постоянный. При t равном нулю гироскопический момент у нас чему равен? Внешнему. Внешнему он его уравновешивает. А момент разгрузки равен нулю. И затем постепенно гироскопический момент уменьшается, момент разгрузки возрастает. И в каждый момент времени у нас внешний момент – это сумма момента разгрузки плюс момент гироскопический. Растет, другой лучше. Помимо функции стабилизации, гиростабилизатор должен обеспечивать возможность управлять положением объекта стабилизации вокруг оси стабилизации. Для этих целей в таком стабилизаторе используется датчик момента. Подавая ток в обмотку датчика момента, мы создаем момент по оси X, приложенный к самому гироскопу со стороны основания. Этот момент, естественно, гироскоп является внешним. Гироскоп начнет прецессировать, будет совмещать вектор H с этим моментом. Возникнет угловая скорость поворота гироскопа в абсолютном пространстве. все управление. Гироскоп прецессирует и вместе с собой тащит всю платформу. Поскольку платформа для него является наружной рамой. Является ее наружной рамой. Естественно, что при таком вращении в инерциальном пространстве возникнет гироскопический момент, который скомпенсирует вот этот вот момент управления. Движение по оси X у нас будет отсюда. Замечено, все, о чем мы с вами говорили, касается сугубо прецессионной теории. Но, как известно, при действии момента, при изменении, при любом изменении момента, действующего на объект стабилизации, помимо прецессионного движения у нас может возникать и будет возникать нутационные колебания с нутационной частотой. И, соответственно, при действии вот такого внешнего момента по оси Y1 у нас должен возникать нутационный бросок. От него никуда не денется. Давайте поэтапно рассмотрим, что у нас будет с нутационным броском при действии внешнего момента по оси стабилизации. На первом этапе у нас этот нутационный бросок, естественно, возникнет, поскольку уравновешивается внешний момент только гироскопическим, а гироскопический момент напрямую от этого нутационного броска зависит, он ему пропорционален. В принципе, вот этот гироскопический момент, будучи пропорциональным нутационному броску, в принципе, создает аналог индикаторности. Приложили момент, и пропорционально углу отклонения по этой оси возникает гироскопический. Это очень похоже. Поэтому возникает нутационный бросок, равный m и y1 внешний, делить на h квадрат, делить на a минус. Затем у нас на втором этапе добавится момент разгрузки. И если появится момент разгрузки, то на гироскоп теперь будет действовать не весь внешний момент, а только дельта MY1. Поэтому на втором этапе нутационный бросок будет определяться величиной дельта MY1. То есть будет меньше, чем на первом. Совершенно очевидно, что на третьем этапе, когда у нас дельта MY будет равна нулю, нутационный бросок будет равен нулю. То есть в силовом стабилизаторе ошибки стабилизации нет. А для нутационного броска равно нулю.
Статическая ошибка.
H квадрат плюс S квадрат B, поделенное на ангелы. То есть в силовом стабилизаторе по оси стабилизации осуществляется астатическое регулирование без статической ошибки. Нутационный бросок на первом этапе возникнет, но потом система разгрузки его обнулит. То есть отклонение возникнет, но потом обнулит. И ошибки стабилизации по оси Y1 у нас с вами в силовом стабилизаторе не будет. При этом, естественно, будут возникать нутационные колебания на нутационной частоте, но поскольку эта частота обычно выше частоты среза, говорить об их влиянии на работу стабилизатора, в принципе, не приходится. Возможно, эту частоту нужно будет как-то в канале там подавить, вырезать, чтобы она не насыщала усилители, но это уже отдельная вещь. В силовом стабилизаторе осуществляется статическое регулирование по оси стабилизации. Статическая ошибка равна нулю. Уравнение движения. Уравнение движения. Thank you. Еще раз всем напоминаю, по силовому стабилизатору есть очень хорошая, очень подробная, прямо вот до мелочей написанная методичка.
Лабораторную работу, ее, правда, самой еще нет лабораторной работы, но методичка уже написана. И на сайте ebooks.bmstool.ru она лежит, ее там можно скачать и использовать для подготовки к экзаменам. Там фактически, ну я не знаю, там, наверное, 3/4 того, что я буду читать по силовым стабилизаторам из лекции. Прописано хорошим языком, в подробностях, с картинками, непосредственный стабилизатор, силовой стабилизатор, устойчивость и все остальное. Поэтому я вам советую, дайте ее почитать. Называется она, по-моему, одного силового стабилизатора, так называется, Кулешов-Фатих. Возьмите, почитайте, будет полезно. Так, уравнение движения. Уравнение движения мы с вами будем составлять по двум осям. По оси Y1, по оси стабилизации, по оси X, по оси прецессии. Соответственно, нам понадобится система координат. Давайте я с них начну. Что это у нас будет? X0. Первый поворот мы с вами осуществляем вокруг оси наружной рамки на углу альфа. Альфа. Получаем оси, связанные с наружной рамкой. И второй поворот вокруг оси x1, она же x, на углу бета. Получаем оси резали, оси x, y,
z.
Оси z у нас направлены в периодический момент. Ну и давайте сейчас пишем x, y, z. Это оси z. Будем выводить.